Военные действия, происходящие на территории Украины, не оставили равнодушными иммигрантов из стран СНГ, живущих в Европе. Одни вступили в ряды волонтеров и помогают с приемом беженцев. Другие направляют усилия на помощь своим соотечественникам, которые сражаются на стороне украинской армии и ее солдатам. Члены пражского проекта «Белорусский легион» поставляют в горячие точки необходимую военную экипировку для белорусских добровольцев и украинцев. Подробнее Александр Барановой рассказал один из создателей проекта Кирилл Якимович.
Тема дня.
С первого дня войны я начал консультировать своих украинских друзей, которые, которые покупали бронеплиты и другое воинское снаряжение для отправки в Украину, потому что там количество добровольцев сильно превышало количество складских запасов снаряжения, и была необходимость в большом количестве такой амуниции. Так как у меня есть определенный опыт и знания в этой области, я консультировал по выбору бронезащиты, по помощи в отстреле этих бронеплит, проверке их качества, вот и закупки. Потом, когда закончились все складские запасы в Европе и в Чехии, в частности, мы приступили к закупке импровизированных бронезащитных плит, сделанных из стали. И в итоге пришли к тому, что мы сейчас сами их производим.
Бронеплиты предназначаются для бронежилетов, которые входят в так называемый «пражский комплект» – полный набор военной экипировки и защиты. В его составе более 50 предметов. Полная военная форма, сапоги, бронежилет плюс шлем, защита для глаз и коленей, теплая одежда, спальный мешок, нижнее белье, носки, предметы экипировки, фонарь, нож и так далее. Полная стандартная аптечка, рюкзак, предметы гигиены, необходимые мешки и подсумки для патронов, а также сладости. Большая часть амуниции – военное обмундирование стран НАТО, очень качественное и проверенное в боях. Комплект полностью покрывает потребности новобранца-добровольца.
Современные бронежилеты представляют из себя, как правило, две пластины стандартного размера, выгнутые под тело человека более-менее и состоящие из керамико-арамидного композита. То есть это такая очень твердая керамика, которая проложена, пропитана несколькими слоями арамидной ткани. Вот. Соответственно, когда попадает в человека пуля в эту пластину, он разрушается, принимая на себя эту энергию и останавливая пулю и, скажем, не давая осколкам разлететься. К сожалению, производство таких плит занимает время, они там по специальной технологии работают, поэтому промышленность не снабжается. Никто не думал, что в центре, ну, никак в центре, практически в Европейском Союзе будет война идти такая масштабная. Поэтому пришлось брать хорошую сталь, хорошую качественную сталь, которая используется для бронирования автомобилей, например, и так далее, и вырезать из нее какие-то такие пластины, которые можно потом вставить в бронежилеты. Современный бронежилет, мы их еще называем плитоноска, это просто спереди и сзади плиты, которые защищают важнейшие органы. Сердце, позвоночник, легкие. Вот. И да, эти плиты, если они сделаны хорошо, они останавливают выстрел из самого мощного оружия стрелкового, которое используется сейчас на войне в Украине. Вот, поэтому мы, во-первых, нашли такой металл, во-вторых, проверили его, и, в-третьих, производим их.
Когда ты говоришь «мы», речь о ком? У тебя целая команда с этим работает?
Да, у меня команда единомышленников, просто было решено, что кому-то нужно светиться, а остальным не нужно светиться, поэтому, так как я человек меньше, там, каким-то образом аффилирован в какие-то бизнесы и так далее, пришлось мне быть говорящей головой нашей команды, светить лицом, так сказать. Остальные это делают не меньшим, чем я, объеме, но не выходя на публичное пространство.
И сколько у вас человек?
Нас несколько человек, могу только так сказать. Больше четверых.
Понятно. А в какие города украинские вы это поставляете? В Киев или в другие места тоже?
Мы поставляем по запросам, так как мы, большинство команды, мы этнические белорусы, мы прежде всего снабжаем наших добровольцев, которые принимают участие в защите, например, Киева, Одессы, или находятся где-то в каких-то других местах, проходя подготовку к тому, чтобы выдвинуться потом на позиции. Так что, да, по географии много куда. Плюс, естественно, украинские подразделения тоже с разной географией, в том числе те, которые прямо сейчас принимают участие в боях.
Сколько времени может занять производство плит вот таких защитных, например, для одного бронежилета? То есть сколько вам требуется времени, если у вас, например, запрос на 10 бронежилетов?
Производство бронежилета достаточно простое. В общем-то, металл раскраивается плазменным резаком, потом он выгибается специальным образом, потом на него наносится противоосколочный слой, чтобы при разрушении о бронеплиту осколки пули были улавливались этим слоем. Плюс эти плиты нужно вставить в жилет тот самый, который сделан из такой специально крепкой ткани, которая закупается в другой стране. Поэтому, ну, логистическая задача сложная, но в целом процесс достаточно простой. То есть, если все совпадает, есть на складе эти политоноски, так называемые, весь процесс прошел хорошо, то, ну, не знаю, сейчас мы можем говорить о том, что это, скажем, неделя.
Неделя для того количества, о котором я говорила?
Количество наше уже идет на сотни. Еще до тысячи не дошли.
Это все происходит на территории Чехии, Кирилл, или вы и в каких-то других частях Европы?
Это происходит на территории трех стран европейских.
Кирилл, скажи, пожалуйста, чего еще, по твоему мнению, не хватает добровольцам, помимо бронежилетов, которыми вы занимаетесь?
Например, очень остро не хватает шлемов, качественных, современных кевларовых шлемов, которые делаются тоже такого же материала, как современные броники из Арамида. К сожалению, их делать самим не получается. Но у нас выходит их находить хотя бы в небольшом количестве и за относительно приемлемые деньги покупать. В этом помогает целая команда волонтеров со всего мира. Скажем, группа там в районе 10 человек, которые где-то поодиночке вылавливают, где-то целыми партиями даже получается вылавливать. Например, недавно один русский журналист для нас нашел 75 шлемов в Испании, просто потому что он знает язык, и ему удалось как-то выгуглить или найти в каких-то, это была большая удача. Ну, постепенно переходим на какие-то уже оптовиков. В Турции хорошие шлемы делают, оказалось. Так что, конечно, это чуть дороже, но, в общем-то, такое. А так вообще, конечно, добровольцам нужно все, потому что психология бойца такая, что он знает, что волонтеры нароют все, что угодно, и каждый из них просит обязательно самый лучший прицел, самый лучший то, самое лучшее это, желательно еще танк, авианосец и самолет. Но, конечно же, мы не можем обеспечить всем-всем-всем, поэтому мы сами расставляем приоритеты, сами решаем, кто какие приблизительно может выполнять задачи, и человеку, который где-то стоит в глубоком тылу на блокпосту, мы ему не будем отправлять какие-то дорогущие прицелы, не имеет смысла.
А как дела с медикаментами, например, у них?
Плохо. Пока что плохо. Плохо с медикаментами всех, и у мирных жителей, и у бойцов. Украинская армия готовится по стандартам НАТО, и аптечка первой помощи включает в себя очень специфические и очень недешевые препараты, средства кровоостанавливающие и так далее. Они стоят немало денег. Если здесь ее покупать по компонентам, даже по достаточно хорошим ценам, если удастся это найти, то это будет около 200 евро, наверное, составляет стоимость такой аптечки. Но нам здорово помогают американцы, в смысле американская диаспора, вот, ребята, которые живут в Америке, там в Америке есть все и сильно дешевле. То есть, допустим, там уже такая аптечка стоит $77. И вопрос, как это, то есть они покупают и каким-то образом нам переправляют. Как когда? Иногда доброволец летит из Америки, привозит в рюкзаке, иногда... У нас сейчас замечательная история, что нашли стюардессу, которая летает в Варшаву с собой каждый раз, берет сколько-то аптечек. Так что такое вот. С медициной тоже все, конечно, сложно.
Как вы решаете вопрос финансирования, Кирилл? Потому что если уж мы говорим о стали и о производстве, то это все требует денег.
Мы собираем деньги, мы имеем нескольких обеспеченных спонсоров, которые где-то могут закрыть какие-то крупные инвойсы, плюс простые люди помогают в огромном количестве, делают донаты там, от 1 евро до вообще довольно круглых сумм. Денег, конечно, не хватает, но когда люди видят, что мы эффективно работаем и действительно качественно снабжаем, то донатов увеличивается больше, потому что люди хотят, чтобы их деньги пошли на какое-то эффективное дело, потому что когда снабжением занимаются не специалисты, просто пытаются помочь, иногда возникают очень смешные ситуации, когда, ну, просто деньги неэффективно тратятся. Можно собрать 1000 евро и купить на них 4 пары ботинок каких-то хороших, качественных. А можно собрать 1000 евро и купить эти же ботинки оптом где-то. И купить не 4 пары, а 14 пар. В этом большая разница эффективности действий волонтеров. Плюс, естественно, эти ботинки нужно доставить тому, кто в них нуждается. Опять же, если какая-нибудь Львовская территориальная оборона получит качественные ботинки, я, конечно, буду за них очень рад, но там, кроме медведей в лесах, больше как бы бояться некого. А когда защитники Киева получают снаряжение, которым необходимо жизненно, это совсем другая эффективность. Нужно эти средства изыскивать и максимально эффективно их тратить, получать скидки, выбивать и так далее. Это то, что мы умеем.
Откуда у тебя опыт в военном деле? Потому что, судя по тому, как ты об этом рассказываешь, ты действительно разбираешься в вопросе.
Ну, какое-то время назад я владел небольшим военным магазином, ну, уже давно, конечно, лет 10 назад. Поэтому оттуда остались все эти поставщики, контакты, плюс у меня довольно много друзей в чешской армии и других армиях. Как-то, когда занимался страйкболом, много таких контактов появилось, милитаризованных, скажем так. Поэтому сейчас без проблем можно приехать на любое стрельбище, взять любое оружие, любые боеприпасы и пострелять, например, по нашим плитам, чтобы их проверить. Или скажем, кому-то оценить, насколько хорошо и выгодно там купить то или иное снаряжение. Ну и да, опять же, вот если какие-то прицелы или оптику, в которой я совершенно не разбираюсь, по крайней мере, могу у кого-то спросить. Есть у кого спросить, есть специалисты. Мы в контакте с ветеранами, которые воевали в Украине уже с 2014 года. И в других армиях тоже есть какие-то специалисты. Мне никакой проблемы не составляет проконсультироваться у чешских солдат и офицеров. Ну, это, да, такой вот круг общения помогает, оказывается.
Ты говоришь, что вы не только белорусских добровольцев снабжаете, но и помогаете и украинским солдатам. А как они относятся к тому, что им помогают белорусы, русские? У вас команда же международная, я так понимаю, имею в виду в широком смысле слова «команда», которая состоит из волонтеров в том числе.
Ну, это очень здорово. На самом деле, это здорово меняет отношение простых украинцев к белорусам и русским. Потому что действительно у нас и белорусы, и есть несколько русских ребят, которые помогают очень активно. И когда, например, бойцы узнают, что вот каски для них добыл русский парень, они, конечно, серьезно задумываются о том, что не то, что русский народ весь ополчился против Украины, и они начинают задумываться. Ну, то есть это очень здорово меняет. К сожалению, нас сделали, скажем, владельцев паспортов российских и белорусских в одночасье. Мы проснулись и оказались агрессорами. И эти первые дни, конечно, были такие мысли, что сейчас мы навсегда разругаемся с украинцами, навсегда как бы они будут видеть в нас захватчиков. Но простые люди очень даже быстро начинают понимать, что, ну, то есть вот конкретные поступки какие-то, они видят эту помощь, они благодарят, и очень здорово. То есть вот мы какие-то там посты размещаем, что мы отправили, но это нормальная практика размещать посты, что вот отправили столько-то вещей, вот ребята их получили, потому что это единственный способ, как мы можем отчитаться, они же как бы бланки и квитанции нам не подписывают, поэтому все фотками решается. И там, да, благодарные внизу комментарии от украинцев, спасибо за то, что помогаете, потому что это же как бы вклад в защиту их страны в конечном случае. Поэтому для нас, для вот белорусов в частности, или для русских, это такое, в общем-то, терапия, можно сказать, что мы помогаем, и чтобы нормализовать как бы отношения украинцев к своим соседям.
Ты говоришь, что вы поставляете все вещи по запросу. Соответственно, вы в прямом контакте с теми, кто находится либо на линии огня, либо в горячих точках. Как выглядит ситуация? Что они говорят? Говорят ли вообще что-либо?
Да, мы общаемся напрямую с бойцами в том числе. Стараемся, конечно, избегать таких вещей, в смысле, чтобы собирать какие-то заявки от командиров и потом получать. Но, естественно, с простыми ребятами тоже полностью общаемся. Иногда просто они им тоже не с кем, скажем так, похвалиться, или им просто приятно что-то. То есть, когда они рассказывают, что как у них день прошел, или что происходит, или что вот там. И пару раз во время разговоров там было слышно, что сейчас их начинают обстреливать или еще что-нибудь. У всех очень бодрое настроение, все не сомневаются в том, что они выдержат агрессию, то, что они отобьют все атаки, и ну, у них все в порядке, скажем так. Они воюют, видимо, достаточно эффективно. Хотя, да, ну, тоже такие простые человеческие трагедии слышишь иногда, когда там вот там сейчас у нас, извини, не мог поднять трубку, у нас похороны были, хоронили тут парня. И такое вот всякое, ты, конечно, да понимаешь, что война совсем близко.
Кирилл, чем ты занимаешься еще помимо гуманитарной деятельности сейчас?
Ну, я работаю еще параллельно, готовлюсь к своему сезону. Я работаю горным гидом, поэтому у меня летом начнется сезон. Я сейчас продаю свои туры, планирую какие-то трекинги и восхождения. Так что надеюсь, что к весне все закончится, к концу весны все закончится, и я смогу с чистой совестью начать продолжать водить людей в горы, когда снег сойдет там.
Ну, будем надеяться на мирное небо.
Да, спасибо.